Фома. Программа для тех, кто хочет верить.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Это программа «Фома», передача для тех, кто хочет верить. Я Алла Митрофанова, и вы знаете, сегодняшняя наша программа – это такая программа-анонс. Дело в том, что через субботу, то есть не в ближайшую субботу, а вот в следующую, 19 мая, в Москве состоится одно, под Москвой состоится одно очень важное событие. Очень важное в том плане, что вот мы в связи с праздником Победы, 9 мая, который всей страной вчера, слава богу, так хорошо отметили, ну, надеюсь, что все-таки хорошего было гораздо больше, и слез таких, как бы слез памяти было гораздо больше, чем слез горечи и недоумений. Вот в связи с этим хочется продолжить тему памяти исторической, но продолжить ее несколько в ином ключе. Дело в том, что в нашей истории есть, мы знаем с вами, очень разные моменты, и моменты вот такой праздника, да, со слезами на глазах, и моменты вот трагедии, которые еще необходимо до конца осмыслить. Но для того, чтобы до конца осмыслить какие-то вот моменты в нашей истории, чтобы они не повторялись никогда, необходимо, конечно, о них периодически нам друг другу напоминать. В связи с чем сегодня мы решили поговорить о Бутовском полигоне, месте, которое находится буквально вот в ближайшем Подмосковье, но даже, в общем, Москва, можно сказать. У многих из нас в сознании это место ассоциируется прежде всего с новыми жилыми районами. Южное Бутово, там Северное Бутово и так далее. Вместе с тем, это место, оно свято, наверное, для каждого человека, который считает себя русским, тем более русским православным человеком. Да? Уже неважно, о какой идентификации культурной или религиозной в данном случае речь идет. Есть места, о которых знать просто необходимо. И вот поэтому сегодняшнюю программу мы решили посвятить разговору о Бутовском полигоне, о том, что там происходило, с какими людьми связаны эти события, что за судьбы, да, и о том, в том числе поговорить, что же за событие будет там 19 мая, то есть буквально чуть больше, чем через неделю. С радостью представляю наших сегодняшних гостей. Лидия Головкова, главный редактор книги памяти «Бутовский полигон», художник, старший научный сотрудник отдела новейшей истории церкви православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Добрый вечер, Лидия Алексеевна.
Добрый вечер.
И священник Георгий Ореханов, проректор по международной работе православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Добрый вечер, отец. Добрый Георгий. Вечер. Дорогие слушатели, вы можете звонить нам в прямой эфир, задавать ваши вопросы по телефону 729-3357, код 495, 729-3357. Ну, давайте начнем, наверное, разговор. Мы все-таки с того, что поясним нашим слушателям, далеко не все, я думаю, знают действительно, о чем идет речь, что же такое Бутовский полигон и какие события, да, вот будем постепенно уже раскрывать тогда эту тему, какие события стоят за этим названием. Лидия Алексеевна, наверное, слово вам. Вы все-таки человек, который лично для меня, именно вы открыли это место. Я посмотрела фильм, в котором вы принимали участие, документальный «Я к вам травою прорасту», да, и была, конечно, поражена. Я ничего об этом не знала. И благодаря этой картине узнала о том, что это место действительно свято, это место памяти. Расскажите, что там.
Спасибо. Значит, Бутовский полигон – это так называемая спецзона НКВД, в которой в 1937-38 годах происходили массовые расстрелы и захоронения. Это продолжалось всего 14 месяцев. Всего это мы говорим, потому что, когда мы вспоминаем цифру, сколько там человек полегло, то мы говорим всего 14 месяцев.
А эта цифра известна?
Эта цифра известна по документам, угу, которые, в общем-то, нами были все просмотрены. Все до одного. Кроме там, может быть, там полутора тысяч дел, которые просто сведения, о которых нам прислали. Все остальные дела мы просмотрели. И эта цифра 21 760 человек.
21 тысяча?
Да, 21 тысяча. Я вот, пожалуй, такую цифру больше нигде мне не встречалась. Сначала казалось, что в Ленинграде, теперешнем Петербурге, что там больше. Там, в общем, цифра 49 тысяч. Но она, как оказалось, распределилась на три места. Не в одном месте это количество расстрелянных было. У нас же вот такая цифра, это только те, которые известны. На самом деле мы не знаем точную цифру.
21 760 человек за 14 месяцев. Тут простая математика, она подсказывает, что был какой-то, видимо, зверский метод уничтожения людей, потому что иначе как можно было расстрелять такое количество?
Знаете, даже сами ФСБшники, чекисты, они пытались понять, как физически это возможно было, потому что были дни в феврале 1938 года, когда было расстреляно больше 500 человек.
За один день?
Да, 2 февраля 502 человека и 28 февраля 562. Вот они даже проводили такие опыты, возможно ли это, если стрелять целый день, и у них не получалось.
Отец Георгий, я хочу вам адресовать вопрос, потому что Бутовский полигон – это место расстрелов, но это сейчас еще и место славы, да? Это место, где 19 мая будет совершаться под открытым небом божественная литургия. А вы могли бы пояснить, вот как пастырь, да, и как ученый, вот с точки зрения, ну, вечности, что ли, да, каким образом вот это место трагедии может стать местом славы?
Ну, мы знаем, что таких мест, мест трагедии на территории нашей Родины очень много. И сейчас принято говорить о том, что то или иное место, оно является распростертым антиминсом.
Что это значит?
Это значит, что на каком-то конкретном участке земли были расстреляны тысячи, или десятки тысяч человек были расстреляны, казнены. Вот мы сейчас говорим о Бутово, а мы знаем, что, скажем, вот на территории Казахстана существовал огромный лагерь, который, собственно, покойный патриарх Алексей назвал антиминсом, потому что действительно, вот я был в Караганде и жил недалеко от того места, где эти массовые расстрелы происходили. Там буквально каждый квадратный метр земли он полит кровью чьей-то и, возможно, до сих пор несет в себе чьи-то кости, кости убиенных, мучеников. И поэтому, конечно, для нас такие места, они имеют огромное, колоссальное значение. Вот как священник каждое утро совершает литургию на антиминсе, в которой обязательно зашиты частицы мощей какого-нибудь мученика, также и наша русская земля в этом смысле является таким антиминсом. И мы должны понимать, собственно, на какой земле мы живем, по какой земле мы ходим, что это для нас действительно такая огромная карта памяти. Много-много точек, много-много населенных пунктов, которые стали местом мучений и гибели в буквальном смысле десятков тысяч людей. Поэтому, конечно, мы к таким местам относимся с особым благоговением.
А почему расстрелы происходили именно в этом месте? Вот Бутовский полигон, да, это какой-то, ну, я не знаю, был удобный объект, куда спокойно можно вывести большое количество людей, или что? В чем причина?
Знаете что? Как правило, это было в местах, где земля принадлежала НКВД, ОГПУ НКВД. И чаще всего это были дачные места, где или стояли, или должны были строиться дачи.
Дачи сотрудников НКВД?
Дачи для сотрудников, да.
И они хотели в окружении своих дач устроить такое место?
Здесь было наоборот. Сначала был полигон, а в конце 40-х, в начале 50-х годов уже начали строиться дачи.
Господи,
и все это сочеталось.
Они знали о том, что за место?
Конечно.
Где строится их,
конечно,
дача? И спокойно к этому относились?
Ну, не знаю, насколько спокойно, но, например, им даже запрещалось рыть глубокие подвалы, погреба даже. Там, возможно, были только, им разрешалось легкие такие дачки, не такие, как теперь строятся, с таким очень мелким фундаментом.
Без подземных бассейнов, парковок и так далее.
Об этом даже не было речи.
Тогда. Связано это было с чем?
И связано это было с тем, чтобы они не наткнулись на то, что там останки убиенных. И просто рассказывали там местные жители, что в северной части полигона за забором, прямо там только дорога проходит, и стоит дача тут же. И там вот не послушался, человек стал копать там погреб.
Так.
Плохо без погреба летом.
Ну, вот, наверное, да.
И сразу же наткнулся на косточки. Ну, как законопослушный человек, он доложил об этом. Ему Я думаю, что ему сделали внушение большое. Mm-hmm. Вот, и больше никто уже не сообщал об этом. Я думаю, что больше особенно никто и не копал. Вот мало того, там люди, которые занимались расстрелами, занимались, как они называли, уборкой тел, уборкой. Они, им были потом выстроены 3 дома там, и они жили с видом просто на этот полигон.
Ну, вы знаете, я, честно говоря, дар речи немножко потеряла. Скажите, а почему мы, когда говорим о Бутовском полигоне, имеем в виду 37-38 год, да? Почему эти даты? Почему вот именно в эти даты было выбрано вот это место? Какие еще места в Москве, да, в эти годы были местами массовых расстрелов?
Ну, в эти годы была еще коммунарка. Это бывшие дачи Ягоды.
Угу.
Это, значит, метро «Теплый стан», и там 15 минут на автобусе.
То есть это совсем рядом?
Это тоже? Совершенно рядом, но место очень тихое, уединенное такое. И оно, кстати, сохранилось совершенно неприкосновенно. Вот как оно было, так оно и есть. Вот, и это еще Донской крематорий, который, как всем, наверное, уже известно, он был перестроен из храма Анны Кашинской и Серафима Саровского, который находится на новой территории Донского монастыря. Там сжигали расстрелянных в очень большом количестве.
Расстреливали, соответственно, где-то уже ближе, видимо, да, к этому месту.
Вот этот Донской как бы принадлежал центру.
То есть Лубянки?
Организации, да, Лубянки. Бутово принадлежало, подведомственно было Московскому управлению. И там расстреливали в тюрьмах и привозили. Большинство расстреливали на месте. А центр, у него были специальные места, разработанные с 18-го года. Такой переулочек есть тихий между Рождественкой и Большой Лубянкой. Называется Варсановский переулок. Когда-то на этом месте стоял монастырь, и от него осталась церковь, храм. И представьте себе, что вот это сочеталось до 29-го года. Работающий храм, действующий
и храм.
Место расстрела. Там были гаражи, автобаза НКВД номер 1, но сначала ГПУ, ГПУ, НКВД. И уже в 18-м году москвичи называли это место гараж расстрелов. Вот, и оттуда привозили. Вот ваш вопрос о том, где еще расстреливали.
729-3357 – это телефон нашего прямого эфира. Я напоминаю, что мы сегодняшнюю программу решили посвятить еще одной странице памяти, очень важной. Вчера вот был праздник, великий праздник Победы. Мы все поздравляли наших ветеранов и чтили память тех, кто положил свои жизни на полях сражений в Великой Отечественной войне. Сегодня мы говорим о другой, не менее важной, наверное, странице памяти нашей истории. К сожалению, пока еще не настолько хорошо известной. Стараемся исправлять эту ситуацию, поэтому вот сегодняшний эфир говорим, посвящаем разговору о Бутовском полигоне, месте, которое фактически вот так окраина Москвы, и это одно из мест массовых расстрелов в 37-38 годах. У нас в гостях сегодня, напомню, Лидия Головкова, главный редактор книги памяти «Бутовский полигон», и священник Георгий Ариханов, проректор по международной работе Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. 729-337, телефон нашего прямого эфира. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер. Вот у меня такой вопрос. Я слушаю вашу программу по трехпрограммному радио, вот радио сеть. И вы знаете, вот с 10:30 там включается программа вот про Старую Москву, Гелеровскую.
Вы знаете, да, и это вопрос совершенно, я думаю, не к нам, да, потому что мы вот по поводу технических аспектов, это, я думаю, проще вам позвонить в технический отдел радиостанции, да, и там эту тему решить. А мы сегодня говорим, в общем, о совершенно других вещах. И, вы знаете, вот, отец Георгий, хочу вам адресовать вопрос. Дело в том, что Лидия Алексеевна озвучила страшную цифру, да, 21 760 расстрелянных. Это только те люди, которые, как я понимаю, вот кого удалось идентифицировать, что вот по ним есть, на них есть документы определенные.
Просто на них есть документы.
Да, то есть эта цифра, она со временем может еще вырасти, да, когда откроются новые какие-то документы.
Она может вырасти, а может быть, мы знаем только вот эти 14 месяцев, а остальное просто не знаем. А расстрелы продолжались, захоронения продолжались до 50-х годов.
Отец Георгий, есть некоторое количество людей, которые были расстреляны там, на Бутовском полигоне, которые сейчас церковью прославлены в лике святых, да? Мы их называем новомучениками, исповедниками российскими, да, или мучениками 20 века. Вы могли бы рассказать, что это за люди, как, по каким ну, критериям, с позволения сказать, прошу прощения, да, за это слово, люди, которые вот, принимают решение о канонизации, понимают, что да, речь идет вот в случае судьбы этого человека, речь идет действительно о мученике.
Да, понятно. Только если можно, я хотел бы вернуться немножко назад. У вас прозвучал такой вопрос, почему именно 37-38
да,
год?
Да, пожалуйста.
Тут это, конечно, вопрос очень интересный, потому что даже неискушенный в истории человек, он себя спрашивает, каким образом накануне такой страшной войны могло произойти фактически самоуничтожение нации. Как это объяснить?
Так.
Ведь мы знаем, что в это время, которое называется большим террором, были казнены не только кулаки, не только священнослужители, не только дворяне, но и военные начальники в большом количестве, политические деятели. Как это понять?
Собственно, те самые люди, в том числе, которые выносили приговоры о расстрелах и на Бутовском полигоне, как я понимаю, да, они потом сами же были тоже расстреляны.
Ну да, многие из них. Так. Да. И тут вот интересно посмотреть, как историки объясняют эту ситуацию. И указывается несколько причин, почему вообще это могло произойти. В числе прочего, ну, самые распространенные. Самые распространенные причины, которые указываются, это, скажем, конфликт между старыми большевиками и новым поколением бюрократов, которые пришли к власти. Затем убийство Кирова, конечно, в 1934 году. Высылка из России Троцкого. Вообще, надо сказать, что вот имя Троцкого, оно постоянно вот в этих ситуациях оно звучит. И вот суммируя все это, а также учитывая, что в 1933 году, как известно, в Германии к власти пришли нацисты, мы должны сказать, что причина этого большого террора, она очень сложная. То есть нельзя объяснить ее каким-то одним обстоятельством и какой-то одной причиной. То есть это было такое действительно массовое избавление от многих и многих сотен тысяч людей, а сейчас разные цифры тоже называют, фактически мы можем говорить о миллионах людей, которые стали жертвами именно большого террора. То есть в этот период, 37-38 год, а ведь были другие годы, и другие цифры. Мы можем говорить о том, что это было такое самоуничтожение страны, совершенно непонятное, совершенно необъяснимое. И вот один из аспектов этого самоуничтожения – это совершенно беспричинные, с точки зрения процессуальной и политической, гонения против духовенства. Мы знаем, что в какой-то момент вот этот уголовно-процессуальный процесс, уголовно-процессуальная процедура, она предельно была упрощена. Значит, тройка должна была приговор выносить в течение 10 дней, фактически у обвиняемого не было времени ознакомиться со следственным делом, не было никакой возможности выступать адвокатом. И вот под эту машину попали многие церковные деятели, то, о чем вы спрашиваете, в действиях которых с точки зрения юридической никакого преступления, конечно, не было. Ну, Лидия Алексеевна может меня поправить, но, насколько мне известно, ни один из церковных деятелей не может даже приблизительно быть заподозрен в участии в каких-то антиправительственных, антивластных заговорах. Это, конечно, миф. Можно говорить о том, что и многие политические деятели, они были обвинены в этом совершенно голословно, но церковные люди, они как раз с точки зрения, ну, условно говоря, сословия, они были наиболее для власти подходящими людьми. Они никогда или практически никогда не выступали против власти с оружием в руках. В отличие, кстати, между прочим, от других, от ситуации в других странах. Например, а подобные гонения имели место на католическую церковь в Мексике в середине 20-х годов. И в Мексике народ встал на защиту церкви с оружием в руках. То есть то, чего...
Примеры есть разные.
Да, примеры есть разные. И поэтому вот обвинять этих людей в каких-то преступлениях, это совершенно абсурдно. Если говорить о тех, кто пострадал на Бутовском полигоне, самые известные церковные деятели, потому что помимо церковных деятелей...
Были еще миряне обычные.
Да, были многие политические деятели известные, например, Джунковский, тот же бывший московский градоначальник, и многие другие. А вот церковные деятели, это, конечно, в первую очередь митрополит ленинградский Серафим Чичагов, который был арестован уже, ну, он, насколько мне известно, ходить даже не мог,
да,
ему было 82 года.
То есть я слышала, что его чуть ли даже не на носилках, да, принесли на Бутовский полигон на расстрел.
Владимир Амбарцумов, это самый известный, именно это те, кто сейчас причислен к лику святых. И вот вы спрашивали о том, как работает комиссия по канонизации.
Да.
Ну, сейчас ситуация так складывается, что раньше, вот когда вопрос о канонизации ставился, скажем, в XIX веке, одним из главных критериев было народное почитание святого и, скажем, чудеса у него на могиле. То есть, скажем, преподобный Серафим Саровский. Скончался в 1833 году, а первое его житие, это случай совершенно исключительный, оно было написано практически через 7 лет после его кончины. То есть все твердо знали, что это святой человек, и во многих семьях просто были его портреты, вот эти гравюры всевозможные. Вот, в данном случае ситуация немножко другая, потому что мы очень часто и могил-то самих не знаем, мы не можем говорить вот о том, что вот люди приходят на могилу, и на могилу совершают чудеса, потому что мы просто не знаем, где эти люди похоронены часто. И здесь главным источником являются следственные дела. Ну, тут, я уже думаю, Лидия Алексеевна подробнее расскажет, потому что она за свою жизнь сотни тысяч следственных дел.
Ну, десятки.
Десятки тысяч просмотрела.
Кстати, да, интересный вопрос, Лидия Алексеевна. Вы же художник. Вы художник, вы до 90-х годов, я читала вашу биографию, да, краткую в интернете, к сожалению, краткую, да, до 90-х годов вы именно как художник, да, себя проявляли, и потом вдруг в какой-то момент начали заниматься вот этой темой, которая на первый взгляд, конечно, совершенно из другой сферы. Я вот следующую часть нашей программы, сейчас прервемся на новости, хочу начать именно с этого вопроса. Мне интересно понять, а как вы к этому пришли, да? Дорогие слушатели, прерываемся сейчас на 3-4 минуты на новости, и после этого продолжим разговор и о Бутовском полигоне, и о тех людях и судьбах, да, которые с этим местом связаны.
О вере и сомнении, о традициях и современной культуре, о церковной и светской жизни. Вечерний разговор на важные темы. Совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и журнала «Фома». «Фома» – программа для тех, кто хочет верить.
Да, дорогие слушатели, в начале второго получаса нашей программы хочу сделать одно объявление. Дело в том, что 20 мая в Марфмариинской обители пройдет один благотворительный праздник, очень интересный. Он называется «День белого цветка». Это такой дореволюционный праздник, который в прошлом году был в Москве возрожден, и в нем уже в прошлом году приняли участие около 3000 человек. Вот в этом году этот праздник организуют для того, чтобы собрать средства для поддержания церковной богадельни для одиноких стариков в Киеве. Там в программе очень интересные будут вещи, игры с детьми специальные, благотворительная ярмарка, и струнный квартет будет выступать, струнный квартет Большого театра, и хоровые коллективы разнообразные. Но самое главное, конечно, то, что это вот такой тоже момент возрождения старых традиций, это момент и такая дань памяти, потому что... Конечно, это праздник, который проходит в Марфмариинской обители, и это место, связанное с великой княгиней Елизаветой Федоровной Романовой. И это праздник, который вот тогда, в дореволюционные времена, тоже привлекал к себе огромное количество людей, и тогда каждому участнику, всем гостям, кто туда приходил, дарили белый цветок. Поэтому назывался праздник белого цветка. Вот сегодня, да, в наши дни, 20 мая, когда это все будет происходить, каждый участник тоже получит обязательно белый цветок. Вот будет прям даже интересно походить по городу и смотреть на людей, которые идут, то есть будешь смотреть, понимаешь, что да, вот человек оттуда. Вот это здорово и прекрасно. Благородная цель у этого события, у этого праздника — собрать деньги, еще раз повторю, для пожилых людей, которые живут, вот, одинокие старики в богадельне в Черкизове. Поэтому каждый из нас может и свою лепту в это замечательное начинание внести, точнее даже сказать, в продолжение традиции, да, дореволюционной, вот, внести свою лепту, и вот это как раз те дела, которые, как мне кажется, мы ни в коем случае не должны оставаться в стране. Какой бы ни была политическая ситуация у нас, какие бы у нас ни были там общественные разнообразные движения, волнения и так далее, есть вещи, которые святы. Вот уважение к старшим — это свято. Поэтому вот я думаю, что для нас, для всех это замечательный повод отдать дань уважения этим людям и участвовать в замечательном празднике. Ну и кроме того, удовольствие, конечно, получить, потому что программа насыщенная. Повторю, все это будет 20 мая в Марфо-Мариинской обители, адрес: улица Большая Ордынка, дом 34, начало в 11:00. Вот, добро пожаловать, всех приглашаю. Ну, а мы сегодня в нашей студии говорим о другом, наверное, не менее важном событии. 19 мая, как раз накануне, да, в субботу, пятая суббота по Пасхе, как мы отсчитываем, да, для людей верующих, это, конечно, альфа и омега и центр жизни, понятно. Мы все отсчитываем от Пасхи. Пятая суббота по Пасхе, 19 мая, это будет такое масштабное богослужение под открытым небом на Бутовском полигоне, куда будут организованы специальные автобусы, да, я так понимаю, вот метро, бульвар Дмитрия Донского, туда будут ходить автобусы бесплатные, которые всех желающих туда обязательно доставят. Вот мы пытаемся сегодня разобраться, да, что же это за место такое, Бутовский полигон, чем оно для нас важно, что там происходило и почему вот это место трагедии, где, как мы узнали от нашей гости Лидии Алексеевны Головковой, которая главный редактор книги памяти «Бутовский полигон», где расстреляно вот точно на данный момент известно 21 760 человек, это колоссальная, конечно, цифра. Вот почему это место такой масштабной трагедии, мы сегодня знаем и как, не только как место памяти, но и как место настоящей такой славы. Вот славы и славы Божией прежде всего, да. Но вот мы прервались в первой части программы, да, представлю: Лидия Головкова, главный редактор книги памяти «Бутовский полигон», художник, старший научный сотрудник отдела новейшей истории Церкви Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета у нас сегодня в гостях, и проректор по международной работе Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, священник Георгий Ореханов. Да, дорогие гости, мы в прямом эфире, можете нам звонить и задавать вопрос по телефону 729-3357, наш код 495, 729-3357. Лидия Алексеевна, в первой части программы я так нашим слушателям удочку закинула по поводу очень интересного вашего жизненного пути. Вы художник, вы человек, который всю жизнь был связан вот с такой, с богемной средой, да, и вдруг в 90-е годы вы резко меняете свое направление деятельности, начинаете заниматься, на самом деле, очень вот изучением страшных архивов, вот архивов, которые связаны с массовыми расстрелами людей. А что произошло такого в вашей судьбе, почему вы к этой теме пришли?
Меня привело к этой теме то, что я художник.
То есть все-таки был какой-то интерес, да, такой профессиональный?
Потому что я рисовала такие погибающие, совершенно, как казалось, навсегда, имения, храмы.
Так.
Все это рушилось где-то в 80-х годах. Казалось, что все, больше это никогда не восстановится. И вот в поисках таких мест я забрела в одно место, которое называется Свято-Екатеринская пустынь. Правда, в то время ни один человек не мог мне сказать этого названия. Никто не знал, даже из местных жителей, что это такое, что за монастырь тут был. Но зато машина, в которой я просто подъехала к этому месту, как попутчик, мне сказал шофер, что в этом месте когда-то была страшная тюрьма, угу, и что там в этой тюрьме сидел Блюхер и Тухачевский, что, как потом оказалось, как раз их там и не было. Угу. Вот, но, тем не менее, я нашла это место. Не знаю, почему, даже к вечеру уже было дело. Угу. И меня настолько поразило вот это, этот монастырь, это место с каким-то ужасом первобытным таким. Мне показалось, что там что-то такое страшное происходило, что вот хотелось об этом узнать, раскопать, но никто ничего не знал. И прошло полгода, наверное, я спрашивала всех вокруг, кого можно было. Причем в первый же день я спустилась в подвал, там все было закрыто, но у нас, как всегда, можно найти всегда какую-то щелочку, в которую можно пролезть. И когда сторож с собаками был в дальнем углу, я спустилась в подвал и увидела там вот эти двери с глазками, такие тюремные, старые. И вот полгода я пыталась узнать, что это такое. И, наконец, один человек, мне посоветовали поговорить с одним человеком, который родился в лагере. И когда я ему рассказала про это место, он говорит, ну я так не могу сказать, это что там рядом? Я говорю, рядом там имение Суханова, Волконских. Он говорит, о, так это Сухановка. Ну кто же не знает Сухановки? Сухановка – это страшная бериевская пыточная политическая тюрьма, которая действовала с 1939 года по 1952. И вот я влезла в эту тему, я стала раскапывать ее. И я занимаюсь ей до сих пор. Мне до сих пор, я очень этому рада, что мне дают материалы по этой тюрьме, по людям, которые там сидят. Прекрасные фотографии, которых у меня просто уже огромное количество именно страдальцев этой тюрьмы. Вот так все началось. А потом меня просто попросили помочь посмотреть там какие-то дела. Я не собиралась никакими другими вещами заниматься. Но когда я взяла в руки эти следственные дела... Это в Гарфе было. И все тоже. И пошло. Потому что, когда вникаешь в это, уже вылезти из этого невозможно.
Это поразительно, потому что, наоборот, мне кажется, наше сознание так хитро устроено, что мы как-то стараемся избегать сложных тем. Мы зачастую предпочитаем не вспоминать, не думать о смерти, да, потому что это неудобная тема. Если встречаешь какие-то сложные книги, тоже проще их не читать, да, и так далее, переключиться на что-то другое, более легкое. Ну, в вашем случае, честно, я говорю, для меня это прям удивительно слышать, и слава богу, и спасибо вам за вашу работу. Потому что, да, я повторю, именно благодаря вам, лично я, например, узнала о том, что, что такое на самом деле Бутовский полигон. Это еще одно место, то есть помимо Сухановской тюрьмы, да, еще одно место, где происходили массовые казни, и где, конечно, пострадало колоссальное количество людей. Помню, что посмотрела документальный фильм, в котором вы, по-моему, тоже уже рассказывали о способе захоронения, когда чуть ли не экскаватором приходилось перемалывать рвы, в которые сбрасывали расстрелянных людей, потому что с огромным количеством расстрелянных никакая физическая, человеческая сила справиться не могла. Людей невозможно было нормально захоронить.
Да, там пригнали огромный экскаватор. Назывался он «Комсомолец». Это такой типа экскаватор, который роет котлованы и канальские, они назвали его канальские, роет каналы. То есть огромные и большой силы. И эта машина, значит, выкапывала рвы длиной иногда до 100 и больше метров. Шириной в 5 метров. Глубиной до 4 метров. И туда, значит, сбрасывали тела. Удалось узнать, как это не невероятно, как это происходило. Потому что дело в том, что сами чекисты не могли найти... То есть они знали, так слухи-то были о том, что вот в коммунарке расстреливали, захоранивали, здесь расстреливали, но документов-то никаких нет. Этих слов ни в одном деле, ни в одной бумажке, нигде нет. И вообще слов «место нахождения» вот этих вот мест расстрелов и захоронений нет ни в одном документе. Кроме Донского крематория. Потому что, когда туда присылали тела, то на каждое тело была заявка. Потому что это финанс.
А это правда, что человека, который возглавлял московский, вот этот Донской крематорий долгое время, потом там же, в этом же крематории сожгли?
Его не в этом крематории сожгли, но его расстреляли.
Расстреляли?
Да.
То есть уничтожали, в том числе и вот таких свидетелей тоже?
Ну, еще бы.
Да. 7293357 это телефон нашего прямого эфира. Анатолий Васильевич, добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вот вопрос к священнику. Он говорит, там очень непонятно, почему священников расстреливали. И вот предположение, что большевизм был как своего рода религия и соответствующая конкуренция христианства или православия этой религии большевиков. И затем вопрос к художникам. Вот она вроде бы много фактов собрала, а сделать такой обобщающий вывод, как отношение власти народа, тогда...
Ну, Анатолий Васильевич, сегодня... да. Давайте уж, да.
Спасибо.
Спасибо вам. У нас еще не конец программы. Обобщающие выводы, я думаю, прозвучат. Но вот я думаю, что немножко в другой плоскости, потому что нас, прежде всего, жизнь вечная интересует, чем жизнь земная. Отец Георгий, да, к вам прозвучал вопрос по поводу того, можно ли большевизм было считать религией, и видели ли в этом смысле большевики конкуренцию в православной церкви?
Ну, что касается первой части вопроса, можно ли большевизм считать религией, то, конечно, ну так вот прямо на него ответить положительно мне сложно, хотя многие большевистские мероприятия, они носят черты такого религиозного культа, безусловно. Но, конечно, очень условно здесь можно говорить о каких-то религиозных ассоциациях. Надо иметь в виду, что на самом деле Сталин, один из главных инициаторов террора, он очень неплохо себе представлял церковную жизнь. Очень себе неплохо представлял, что такое православная церковь, потому что сам был причастен, как известно, духовному образованию. Вот, и ну, можно сослаться, например, на те инструкции, которые он уже после окончания Великой Отечественной войны давал генералу Капову, руководителю того отдела, который будет контролировать жизнь церкви дальше. Из этих инструкций видно, что у него, конечно, совершенно адекватное было представление о многих сторонах церковной жизни, поэтому здесь какие-то вот мистические объяснения этому давать я бы не стал. С моей точки зрения, я могу ошибаться, но мне кажется, большевистские вожди вот этого времени, то есть конца 30-х годов, они прекрасно представляли, что церковь, ну, в том или ином смысле, она оппозиционная этой власти. Она не выступает против власти с оружием в руках, но она никак не может быть с ней солидарна в ее целях и задачах. И, между прочим, во многих следственных делах многие те, кто проходил по какому-то делу, они это прямо и говорили, что я против этой власти с оружием в руках не выступаю, я не буду с ней бороться, но ее задачи мне глубоко чужды. Я с ней никак не могу быть солидарен. Конечно, в этой ситуации эти люди с точки зрения большевистских вождей тоже подлежали уничтожению физическому.
729-3357, телефон нашего прямого эфира. Николай, добрый вечер.
Добрый вечер.
Слушаем вас.
Я вот долго уже хочу спросить, и вот мне представился случай, а почему вы берете на себя такое, знаете, ну, имеете право такое берете на себя осуждать, что Сталин участвовал в терроре, что тех людей, якобы вы присутствовали, их закапывали экскаватором, и эти люди, добропорядочные люди, их ни за что забирали,
спасибо,
расстреливали.
Да, вопрос понятен. Да, вопрос понятен, потому что не так много времени остается, мы вас прерываем. Что вам на это сказать?
Можно я попробую?
Да, отец Георгий.
Этот вопрос, конечно, звучит часто. От того, что никто из нас в жизни не встречал Наполеона, конечно, не следует, что не было войны 1812 года. И у людей есть разные способы убеждаться в своей правоте. А что касается террора вот этого времени, во-первых, я, конечно, буду настаивать на этом слове, это действительно был террор. Террор в первую очередь против своего собственного народа.
Собственного народа, да.
Вот в том фильме, на который вы сегодня...
«Я к вам несколько... травой прорасту»,
да,
замечательный фильм документальный.
Там есть один совершенно поразительный кадр. Вот помните, когда показывают фотографии пострадавших на Бутовском полигоне, постепенно камера удаляется, этих людей становится...
Тысячи.
Все больше и больше.
Да.
И, кажется, Дмитрий Шаховской говорит, что если это не народ, то кто тогда народ?
Кто же тогда народ?
Это была война против собственного народа, безусловно. Конечно, мы можем говорить о том, что насколько мне известно, в Бутово расстреливали не только политических деятелей, не только церковных деятелей, наверное, там и уголовников
там расстреливали. Уголовников там четверть.
Разные были совершенно люди, но такого акта против жителей своей страны больше история не знает, человеческая. Mm-hmm. Во всяком случае, человеческая история вот новой, новейшего времени. И поэтому говорить о том, что мы там не были, мы напрасно пытаемся как выступать против сталинизма, это совершенно позиция, во-первых, не историческая, во-вторых, совершенно не патриотическая, потому что, утверждая это, мы на самом деле становимся солидарны с этими людьми, которые творили это кровавое преступление.
Знаете, я о чем хочу спросить вот в связи с этим. На самом деле, то, что мы не были на Бутовском полигоне, ну, я думаю, что кто-то и был. И попасть туда сейчас не составляет особого труда. Пожалуйста, можно сесть на общественный транспорт, туда добраться. 19 мая совершенно бесплатно будут туда организованы автобусы от станции метро Бульвар Дмитрия Донского. Правильно, Лидия Алексеевна?
Да, я просто еще хотела уточнить время.
Да-да-да, скажите.
Значит, начинается служба в 8:30,
так.
Встреча патриарха в 9 часов.
То есть там, понятно, да, где-то начиная с 8, даже с 7, наверное, часов будут ходить автобусы, с 7:30.
Ну, где-то с 7:30 они, значит, будут ходить и ехать на автобусе где-то минут 15, 12-15, не больше.
То есть время можно, в принципе, рассчитать.
Да,
ну
да.
И, пожалуйста, у кого собственные автомобили, тоже спокойно туда можно доехать. А к чему я об этом говорю? Вы знаете, дело в том, что вот в послевоенной Германии, я сейчас хочу, чтобы мою аналогию правильно поняли, я не хочу проводить каких-то прямых параллелей между режимами, да, у меня сейчас задача совсем другая, я хочу обратить внимание на метод. Значит, в послевоенной Германии, которая, как мы знаем, она была разделена на 4 зоны влияния, одна из которых принадлежала Советскому Союзу, да, а 3 другие зоны – это Франция, Великобритания и США. Вот, если я не ошибаюсь, американцы предприняли очень такой важный ход. Они открыли концлагеря для массового посещения и стали туда привозить людей разных возрастов, школьников, взрослых, зрелых людей, пожилых, всех. Всех людей, которые... Ведь, на самом деле, нацисты, это же далеко не вся Германия того времени. Это тоже вот в процентном соотношении не такое большое число людей. Многие просто не понимали, о чем идет речь. И я видела документальный фильм о людях, у которых на вот эти годы страшные, да, пришлось время их молодости. Они это вспоминают как лучшие годы своей жизни. И вот и их тоже стали возить в эти лагеря и показывать им, что такое Бухенвальд, Освенцим и так далее. Когда они видели вот эти печи, в которых сжигали людей, когда они видели машины, где варили мыло из людей, когда они видели вот эти, как кожу обрабатывали, в конце концов, вот все вот эти ужасы, да, и тогда на то поколение это произвело такое колоссальное впечатление, что вот этот ужас, он до сих пор передается из поколения в поколение. И сейчас, на самом деле, вот кто-кто, а немцы, да, они, конечно, осознали эту трагедию свою очень глубоко. Может быть, в этом смысле нам тоже следует пойти вот этим путем. Я не знаю, может быть, это, конечно, очень жестоко, да, но то, что многие из нас сейчас Бутовский полигон акцептируют именно как место каких-то вот новых жилых районов, а не как место исторической памяти, это очень тревожный звоночек.
Можно я эту тему продолжу? Потому что как раз в прошлом году я бродил по немецкому городу Любеку. Это город на севере Германии. Это город очень старый, один из
славных. Славный, ганзейский.
Ганзейских городов. И вот тут в одном месте я увидел картину, которая меня совершенно потрясла. Я даже сначала не понял, что это. На храме, который потом оказался католическим храмом, как выяснилось, огромные портреты 4 людей, огромные. А храм высокий, да, достаточно.
Угу.
Вот, я, конечно, заинтересовался, кто это, и зашел туда, и оказалось, что это 4 мученика, которые были расстреляны нацистами во время войны. 2 католики, 1 протестантский пастор и 1 мирянин.
Угу.
И вот представьте себе, сколько об этих 4 людях, вот мы сейчас говорим 20 тысяч, об этих 4 людях просто в этом храме горы материалов самых разнообразных. Буклеты, портреты. Причем как составлены буклеты, это невозможно читать просто так. Там чуть ли не стихи о них, там такие слова, что эти люди жили в нашем городе, они ходили по нашим улицам, там они любили детей и так далее. общем, я когда в первый раз, ну, это, я когда все это прочитал, просто ком в горле. Вот ответьте на вопрос, о ком из новомучеников что-то, вот что-то подобное было у нас в России сделано. Его портрет, памятник ему поставлен. Люди знают, а ведь это любой житель Любека, он может пройти и увидеть эти портреты. Вот где у нас что-то подобное делается?
Ну, разве что на Бутовском полигоне. Там же есть и музей, да, и какие-то проходят встречи, и лекции, и фильмы там показывают.
В общем, вот о Чичигове, священномученике Серафиме, довольно много издано. И его музыка звучит. И
да, он же композитор был. Помимо того, что и врач, художник,
художник прекрасный, и иконы его, копии его икон там есть. Вот о нем, пожалуй, что, да, довольно много известно, и это имя звучит все время. И каждый год его памяти посвящается вечер где-то в хорошем зале. Но это вот, пожалуй, что одно имя.
А таких имен у нас, ну, не 21 тысяча, потому что мы понимаем, там все-таки разные люди расстреливались, да, но колоссальное число людей. Может быть, проблема именно в том, что сознание не вмещает такого масштаба трагедии. Поэтому мы от этого, мы это как бы от себя отторгаем вот так. Хотя, ну, ведь так же нельзя. Но это же залог нашего выживания как нации, в конце концов. Простите, конечно, за гражданский пафос, но это правда так.
Нет, тут нет никакого пафоса. Да. На самом деле, вот священники нашего университета и нашего храма, они все время повторяют одну и ту же простую мысль. Вот все, что сейчас мы в жизни имеем, и не только в жизни церковной, возможность молиться, возможность получать духовное образование и так далее. Да, я уверен, в жизни политической и в социальной все это благодаря подвигу этих людей. Исключительно благодаря подвигу этих людей. И поэтому забывать этих людей, не помнить об их подвиге, это настоящее преступление. А с точки зрения церковного человека, ведь Тертуллиан говорил, что кровь мучеников – это семя церковной жизни. Вот мы эту истину забываем, что наша церковная жизнь 20-го и начала 21 века, фундаментом ее является подвиг тех, кто был в эти годы расстрелян, замучен, изуродован, отправлен в лагерь и так далее.
На Бутовском полигоне регулярно совершается богослужение, да? Там совершается, наверное, и панихида по тем людям, которые не прославлены в лике святых, но которые там лежат, да? То есть тут нет такой, ну, как это сказать, избирательности, да, что вот за этих молимся, за этих не молимся.
Нет,
молится,
конечно,
так, я понимаю, за всех.
Конечно. Даже в коммунарке, там, где, в общем, лежат в основном люди, которые сделали революцию, которые, в общем, во многом очень виноваты перед страной, как бы. И там очень часто спрашивают, а почему здесь храм, зачем храм? Это же люди, которые, на них очень много вины. Там много очень чекистов. Там начальники лагерей, начальник Соловецкого лагеря, люди, которые расстреливали соловецких узников. Вот. И это трудный такой вопрос всегда бывает. И за кого вы молитесь? Вот. И там был иеромонах, он сейчас игумен, Стефан, сейчас там иеромонах Ермоген. Вот, и они обычно отвечают, что мы молимся за всех, потому что мы совершенно не знаем, что было с людьми в последний момент, в последнее мгновение даже. А, в общем-то, стало известно, например, меня поразил вот такой Родос, есть ужасный человек, ужасный, который мучитель невероятный. Когда его самого замучили, и когда он почти потерял вообще какой-то человеческий облик, там, говорю, он совсем сошел с ума, он молится.
Вот. Может быть, как раз наоборот, он обрел наконец сознание.
Наконец, может быть, в нем проснулось.
А там есть синодики какие-то вот у
иеромонахов? Нет, синодика нет, потому что...
Я прошу прощения, нам просто уже надо заканчивать нашу программу. Да, ну вот, знаете, Лидия Алексеевна, то, что вы сейчас сказали, это на самом деле очень важное напоминание. Потому что, да, и разбойник, который по правую руку от Христа был распят, да, покаялся и первым вошел в рай. Вот это очень важный момент, да. И, дорогие слушатели, я напомню, что сегодняшний наш эфир, он был посвящен Бутовскому полигону, этому месту, которое важно, на самом деле, не только для нас, кто живет в Москве, но вообще для всех людей, которые себя считают гражданами нашей страны и Напомню, что у каждого из нас есть возможность принять участие в богослужении, которое там совершится 19 мая в 8:30 утра, вот либо на своих машинах, либо общественным транспортом от бульвара Дмитрия Донского. Туда будут организованы автобусы. А это была программа «Фома», передача для тех, кто хочет верить. Встретимся с вами ровно через неделю. Не бойтесь ваших сомнений.